Здравствуйте! Рад всех вас приветствовать! У микрофона Равин Велвел-Белинский, мы с вами сейчас начинаем наш еженедельный класс по Торе. Наши классы, я вам напоминаю, проходят каждый вторник вечером в 7:30 по восточному побережью США. И вы можете присоединяться к нам на Фейсбуке, на странице Chabad Datru и на Зуме. И сегодня мы с вами обсуждаем вопрос о том, что произошло после того, как евреи уже получили Тору, и Моисей начал применять те законы, которые дал ему Бог в практической жизни. Мы с вами хорошо знаем, что в Торе также имеется много законов о житейских вопросах, о том, кто прав, кто виноват в ссорах, если есть бизнес-раздоры, о том, как соседи должны вести себя друг с другом и так далее. И люди стали приходить к Моисею со всеми этими вопросами. Мы хорошо знаем, что когда два человека спорят, каждый из них уверен, что он прав. Но если люди только что получили Тору, и у них есть Моисей, который получил эту Тору напрямую от Всевышнего, конечно же, они будут приходить к Моисею, чтобы тот разрешил их спор. И вот Моисей садится. Сказано, что это было на следующий день после Йом-Кипура. Моисей садится, и люди приходят к нему, и он разбирается с вопросом каждого из них. Но вы хорошо понимаете, что проблемой Моисея оказалось то, что публика у него была еврейская. И евреи, конечно же, имеют намного больше споров, чем кто-либо мог предположить. И вот они все приходят к Моисею. Перед ним очередь людей. Знаете, говорят, к врачу в поликлинику приходит человек, смотрит там группу людей в зале ожидания, спрашивает, очередь к врачу живая? Ему говорят, пока да. Так вот, у Моисея живая очередь. По крайней мере, пока. И Моисей рассуждает всех. Это у него занимало с утра до вечера. А потом еще были люди, которые должны были быть приняты после этого. И когда Итро, который был, конечно же, отец жены Моисея, отец Цепоры, это все видит. Итро говорит Моисею, дорогой мой зять Моше, так дело не пойдет. Ты не можешь так проводить весь день и всю ночь. Поэтому что тебе нужно сделать? Это создать систему судопроизводства с иерархией судей. И когда у людей будут простые вопросы, то они будут приходить к более низким судьям, с более сложными вопросами будут приходить к более высокопоставленным судьям, а самые сложные вопросы будут приносить тебе. И Итро, конечно же, понимая, что в конечном итоге все должно быть сделано по указанию Бога, говорит, я не настаиваю на том, что я предлагаю. Это просто одна из идей. Но, пожалуйста, обратись к Богу и спроси, может быть, это хорошая идея. Как бы вы поступили в этом случае на месте Моисея? Может быть, вы сказали бы, секундочку, если Бог действительно хочет, чтобы я это делал, Бог бы мне это сказал изначально, но Бог мне это изначально не сказал. Но Моисей так не поступил. Моисей сказал, да, хорошо, я спрошу у Бога. И Моисей обращается к Богу и говорит, что вот, к нам поступило предложение. И Бог ему отвечает, это было хорошее и правильное предложение. И так Моисей и сделал. И вся система Бейт-Дин, еврейских судов, которые у нас есть сегодня, пошла от этого. Сразу у нас из всей этой истории возникает целый ряд вопросов. И первый из них – это, конечно же, вроде бы система судопроизводства с иерархией судей – это довольно простая идея. И наверняка она существовала даже до получения Торы в других народах. Почему Моисей сам до этого не додумался? И почему нужно было ждать, что Итро придет и сделает это предложение? Еще больше непонятно, если это хорошая идея, почему Бог ее не указал в самой Торе, когда он говорил Моисею, как рассуждать людей. Мы, может быть, можем думать, что Моисей не сообразил, Моисей до этого не додумался, но у нас вроде бы получается, что Бог тоже до этого не додумался. То есть Итро подал Богу идею, и Бог не согласился. Бог что, сам до этого не мог додуматься? И мы с вами сегодня узнаем ответы на эти вопросы, и попутно мы с вами увидим разные степени и разные методы обучения, и мы с вами также увидим величие Моисея. То, что нам на первый взгляд кажется его недостатком, мы увидим, указывает на самом деле его преимущество. И мы сейчас с вами отправляемся в плавание, так что пристегивайте ваши ремни. Существует три метода обучения. Если я хочу донести до вас какую-то информацию, то я могу просто ее преподавать. Как я делаю сейчас? Я сейчас до вас доношу какие-то идеи. Вполне вероятно, что эти идеи отвечают на какие-то вопросы, которые у вас раньше могли появляться. Возможно даже, что то, что я вам сейчас говорю, ответит на вопросы, которые у вас появятся в будущем, или вопросы, которые кто-то вам задаст. И мои классы окажутся полезными, и тогда вы скажете: о, у меня есть то, что требуется для того, чтобы ответить на этот вопрос. Замечательно. То есть, иными словами, я вам сейчас подаю информацию таким образом, что у вас даже вопросов нету. А если не появятся, так они уже будут автоматически отвечены. Это называется самый простой метод подачи информации. Потом есть другой метод преподавания, который заключается в том, что я буду задавать вопрос. Потом, когда у вас в голове зарегистрируется этот вопрос, и вы поймете, что это действительно реальный вопрос, над которым стоит задуматься, я вам на него отвечу. Этот метод преподавания считается часто более совершенным. Он является отголоском тем, что называется методом Сократа, потому что Сократ был известен тем, что он доводил людей до какого-то понимания серией вопросов, которые он задавал. То есть он не сообщал им факты, а он задавал им вопросы, и потом последующие вопросы и так далее. И, кстати говоря, в школах юриспруденции, по крайней мере в США, этот метод преподавания очень обширно используется. И потом есть третий метод преподавания. Когда я задаю вам вопрос, но я вам на него не отвечаю. Я хочу, чтобы вы сами на него ответили. Я предоставлю вам то, что требуется для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я помогу вам. Я, может быть, буду подавать вам какие-то идеи. Может быть, буду задавать наводящие вопросы. Но в конечном итоге работу будете выполнять вы. Я вам скажу, что в течение всех лет, что мои девочки учились в школе в Балтиморе, здесь, в Нос-Исройл, был один учитель, которого я полюбил больше всего. Его зовут Рабби Лефковиц. Он преподавал моим детям в старших классах в high school. И когда у нас была встреча с учителями в самом начале учебного года, он представлял себя всем родителям, и он начал свое выступление со следующего. Он сказал, выйдя к трибуне: «Я должен вам признаться, я не умею преподавать детям». Что вы думаете, появляется в мыслях родителей, которые слушают будущего учителя их детей, говорящего подобные вещи? Но потом он продолжил. Он сказал: «Я преподавать не умею. И я это давно уже понял. И поэтому я никогда даже не пытаюсь это делать. Но что я заметил, у меня хорошо получается, это заставлять детей думать, чтобы они находили ту информацию, которая им необходима, сами». И вы знаете что? В течение всех лет, что он преподавал всем троим моим дочкам в старших классах, а все мои дочки прошли через него, я увидел, что он действительно верен этому принципу, и я увидел, что он действительно выполняет свою миссию шикарно, превосходно. Он задавал детям вопросы, или он давал им задания найти что-то, и потом он помогал им найти ответы на эти вопросы, при том, что его класс был полон литературы, которую он использовал, и он обучал девочек, как ее использовать. Он ходил по классу, заводил дискуссии с девочками, с каждой по-своему, для того, чтобы они могли сами найти ответы на свои вопросы. И вот этот третий метод, конечно же, мы понимаем, отличается от предыдущих двух своим превосходством над ними. И вот теперь давайте с вами посмотрим на Моисея и на то, как он преподавал Тору евреям, и то, как он рассуждал евреев, когда они приходили к нему для того, чтобы разрешить их споры. Моисей слышал Тору от самого Всевышнего. Я вас уверяю, что в том, как Моисей понимал Тору, в его сознании вопросов или недопониманий не было. Именно поэтому Пятикнижие не имеет споров о том, в чем должен заключаться еврейский закон. Пятикнижие – это просто рассказ об истории. Там нету споров, дебатов, схоластических изощрений. Пятикнижие Моисеева – это просто информация, которую мы получили. Моисей видел Тору таким образом, что вообще никаких вопросов не возникало. Когда два человека приходили к Моисею со своими претензиями, то Моисей мог разъяснить им их ситуацию таким образом, что у них вопросов тоже не было. У них все становилось очевидно и понятно. И поэтому, когда они уходили из палаты суда, в которой заседал Моисей, у них даже не было никаких вопросов, претензий. Они наверняка даже, я полагаю, смотрели на свои прошлые вопросы и думали: «Господи, какими мы были глупыми, почему мы сами до этого всего не додумались?» И это был Моисей. Это было величие Моисея. Это был уровень понимания Торы, которая не оставляла места для вопросов или недопониманий. И это была способность Моисея донести свои знания до людей таким образом, чтобы у них не было вопросов. Но это же являлось недостатком. Потому что, когда Итро увидел, что происходит, Итро сказал, секундочку, я понимаю, что люди в твоем присутствии видят Тору таким образом, благодаря тебе, что у них уже не возникает никаких вопросов. Но Тора нам дана для того, чтобы отвечать на реальные вопросы жизни. И для этого вопросы в первую очередь должны быть. Если человек видит Тору и видит всю ситуацию таким образом, что уже нету никаких вопросов, тогда получается, что Тора на никакие вопросы не отвечает. Моисей отличался тем, что его понимание Торы было на возвышенном от всего мира уровне. На его уровне вопросов не существовало. Он мог поднять людей до его уровня в тот момент, когда он им преподавал, в тот момент, когда он их рассуждал. Но проблема была в том, что это было только на то время, пока они стояли перед ним, эти люди. А потом они спускались на землю эту грешную. И они возвращались в свое первоначальное состояние, где вопросы все-таки есть, и вопросы будут, и вопросы должны быть. Что же становилось? Если тебе преподали информацию таким образом, что у тебя нету вопросов, то, конечно же, этот конкретный участок знаний, который ты должен пройти, в твоей голове отложился. Но проблема в том, что так как у тебя не было вопросов, которые ты должен был ответить, то поэтому в твоей голове не появилось метода изучения, который ты можешь приложить потом в других ситуациях. У тебя не был никак развит разум для того, чтобы потом думать самому. И Итро, видя это, сказал, не-не-не, я понимаю, что тебе нужно рассуждать людей, если они спорят, но тебе также нужно при этом дать им возможность потом принимать решение самим. И вот в этом был спор, если так можно выразиться, или, по крайней мере, разногласие между тем, как Моисей видел свою миссию и тем, как Итро видел его миссию. Моисей, конечно же, понимал, что можно создать систему судопроизводства с целым набором судей, которые бы за него выполняли эту работу. Моисей, конечно же, имел представление о том, как это может быть сделано. Но для Моисея споры должны были быть разрешены таким образом, что вопросов бы уже вообще не было. Для Моисея все споры должны были быть разрешены на его уровне. Он хотел поднять людей до своего уровня понимания Торы, и он понимал, что никто, кроме него, таким судьей быть не может. Преимущество было, конечно, очевидно в том, как он рассуждал людей, потому что он давал людям возможность увидеть ситуацию таким образом, что у них уже отпадали все вопросы. Итро же видел миссию Моисея по-другому. Он, конечно же, понимал преимущество того, как Моисей рассуждает людей. Он видел, что когда люди стоят перед ним, у них исчезают все вопросы, как будто они испаряются. Но он также понимал, что так как у людей нету вопросов, которые отвечены, и так как у них нету изложенного перед ними метода понимания того, как вопросы могут быть отвечены, так как им не представляется перед их глазами методика того, как они рассуждены, из-за этого люди не могут потом прикладывать эти знания в других областях своей жизни, когда у них возникают другие вопросы, и когда они возвращаются назад в свою обыденную жизнь после встречи с Моисеем. То есть сейчас мы с вами видим совершенно другую картину. Перед этим мы с вами думали, что Спор между Моисеем и Итро был в том, как лучше и более эффективно проводить работу. Моисей взвалил все на себя и хотел все делать сам, а Итро хотел его пощадить и сказал, что ты не справишься с всей этой работой, и поэтому тебе нужно назначить людей, которые помогали бы тебе в ней. До этого для нас это выглядело как чисто функциональное разногласие. Сейчас мы видим, что разногласие было в том, как Моисей должен рассуждать споры. Должен ли он рассуждать споры таким образом, чтобы люди поднимались на его уровень, на котором уже вопросов никаких нету? И, конечно, в этом есть великое преимущество, потому что люди поднимаются до уровня Моисея, но в этом также есть недостаток, потому что они не учатся ничему, что может потом быть применено в других ситуациях. Или должны ли они быть рассуждены таким образом, что у них есть споры, дебаты, дискуссии, и недостатком этого метода является то, что люди не поднимаются до уровня Моисея, но и преимуществом этого метода является то, что потом они могут применять эти навыки в других областях своей жизни. И Моисей сказал, что он спросит у Бога, и Бог потом сказал, что Итро прав. Нужно делать это таким образом, как он сказал, сделать иерархию судей, которые будут разрешать эти споры. Но мы все еще с вами остались с одним из двух вопросов, с которых мы начали. Первый вопрос мы с вами уже разобрали. Мы с вами до этого задавались вопросом о том, почему Моисей сам не додумался до этого метода судопроизводства, и мы с вами сейчас узнали, что на самом деле он додумался до этого метода. У него не было никакого затмения разума, которое бы не позволило бы ему прийти с этой идеей. Он додумался до этого. Он просто не думал, что это является правильным методом разрешения споров. Но потом у нас был второй вопрос. Если это правильный метод разрешения споров, почему Бог с самого начала не дал ему указание так создать суды? Почему нужно было ждать, что вначале Моисей стал рассуждать всех и был бы перегружен своей работой? И потом Итро пришел и сказал, что нам нужно поступать совершенно по-другому. И дал ему другую идею. И Моисей сказал, хорошо, я спрошу у Бога. И Моисей спрашивает у Бога. И потом Бог ему говорит, что нужно поступать так, как сказал Итро. У нас слишком долгий путь получается здесь. Мы с вами до этого говорили о трех методах того, как можно преподавать. Мы сказали, что есть первый метод, когда учитель просто подает информацию ученикам таким образом, что у них не возникает вопросов. И если вопросы когда-нибудь в будущем возникнут, то эта информация на них уже заранее отвечает. Это первый метод. Второй метод, мы сказали, это задавать вопросы и потом на них отвечать. Третий метод – это задавать вопросы и требовать, чтобы ученики на него ответили. На самом деле есть еще четвертый метод преподавания, который, конечно же, намного более эффективный, чем все те, которые мы упомянули. Это не задавать вопросы и требовать, чтобы ученик на них ответил, а это провоцировать ученика, чтобы он задавал свои собственные вопросы. Ждать, чтобы он задал вопрос. Если ученик задает вопрос и приходит к тебе, и ты наставляешь его на путь, на котором он может найти ответ на свой вопрос сам, это является самым ценным методом преподавания. Потому что это не твой вопрос, который он хочет ответить, а это его вопрос, который он хочет ответить. Не только ответ его, вопрос тоже его. Инициатива ученика является самым ценным, что может быть в преподавании. К сожалению, это не всегда получается. Мы не всегда можем ждать, пока наши ученики будут задавать нам вопросы. Очень часто мы хотели бы, чтобы они нам задавали определенные вопросы, но они до них не додумываются. Но Бог, в отличие от нас с вами, знает, кто какие вопросы потом задаст. И Бог знал, что это произойдет, и поэтому Бог хотел, чтобы вопрос о том, как правильно рассуждать споры людей, пришел именно от самих людей, от нас. Иными словами, Бог хотел, чтобы не только ответ пришел из того, что люди сами сообразили, но и чтобы сам вопрос пришел от людей. Чтобы сам вопрос пришел из того, что происходит, из ситуации, в которой люди оказались. И это является самым ценным моментом преподавания. То есть вся картина с Итро в данном случае показывает нам на ситуацию, в которой Бог хотел, чтобы был вопрос, который появился бы у евреев. И потом они сами бы стали искать ответ на этот вопрос. И они бы нашли ответ на этот вопрос, и они пришли бы к Богу спросить, правильный ли этот ответ, и Бог сказал «да». И мы теперь с вами видим, почему Тора у нас записана именно таким методом и преподается именно таким методом, который мы видим сегодня. Если мы с вами откроем любую книгу устной Торы, Мишна, Талмуд, комментаторы Талмуда, раввины, которые обсуждают законы в любых последующих поколениях, мы видим много споров. Все анекдоты, которые вы слышали о том, как раввины спорят о законе, они на самом деле не только анекдоты. Это так и есть. Раввины все время спорили о том, что происходит. Но вы можете задуматься секундочку. Если это воля Всевышнего, если Бог хочет, чтобы мы как-то поступали, Бог-то имеет только одно желание. Бог хочет, чтобы мы поступали каким-то одним образом. Скажи нам, как ты хочешь, чтобы мы поступали, говорим мы Богу, и наших споров не будет. Зачем Бог оставляет место для споров, где нам нужно пытаться сообразить, как же нам правильно поступать? И потом раввины блуждают по этим дебрям, пытаясь сообразить то, как это должно на самом деле происходить. И какой-то раввин оказывается более правым, менее правым, закон таким образом, закон таким образом. Как говорили в русском анекдоте, ты не мудри, ты пальцем покажи. Почему в еврейских книгах столько споров? И сейчас мы с вами видим ответ на этот вопрос. Всевышний специально создал Тору таким образом, чтобы мы находили в ней ответы сами. Это более ценный метод преподавания Торы с точки зрения Всевышнего, если мы его ученики. Всевышний хочет, чтобы мы сами задавали вопросы, сами потом блуждали по дебрям еврейского закона, чтобы найти на них ответы. Таким образом, то, что мы узнаем, становится намного лучше усвоенной нами информацией. Также мы разрабатываем в процессе поиска ответа методику, которую мы можем применять в других ситуациях. Мы запоминаем это лучше. Есть еще целый ряд преимуществ именно в таком методе преподавания. И мы также с вами видим разницу между письменной Торой и устной Торой. Как мы с вами хорошо знаем, что письменная Тора – это Танах, Пятикнижие Моисеева, книги пророков и книги писаний. В целом это 24 тома письменной Торы. Там у нас споров о том, что по-настоящему хочет Бог, в чем должен заключаться закон, нету. Письменная Тора – это просто рассказы. А вот в устной Торе – Мишна, Талмуд и так далее – полно споров на каждом шагу. Нету книги, где нету споров. Почему это? Вся письменная Тора не имеет споров, вся устная Тора стоит только из споров. Мы с вами до этого думали, что просто это два разных жанра написания или что-то в этом роде. Сейчас мы с вами понимаем, что это потому, что письменная Тора и устная Тора записаны людьми разного уровня. Пятикнижие Моисеева записано, конечно же, самим Моисеем, книги пророков написаны пророками и так далее. Все книги Танаха написаны людьми, на уровне которых споров нету и не может быть, потому что нету вопросов. С их точки зрения все понятно. Спрашивать нечего. Устная же Тора написана людьми, которые должны задавать вопросы, искать на них ответы. И это и есть то, чем письменная Тора отличается от устной. И мы с вами именно поэтому очень теперь хорошо понимаем, почему большая часть изучения, скажем, в ешивах состоит из устной Торы. Можно было бы подумать, что если письменная Тора – это то, что мы получили непосредственно от Бога напрямую, может быть, нужно было проводить большую часть в еврейской системе образования, изучая именно письменную Тору. Письменную Тору изучают. Кстати говоря, Ребе настаивал на том, чтобы люди уже, которые изучали пятикнижие по всему циклу всю свою жизнь, люди, которым сейчас уже 50, 60, 70, 80 лет, все равно это делали каждый год, потому что пятикнижие – это основа всего, и его нужно изучать каждый год, постоянно, заново и с новыми комментариями, чтобы находить новые уровни понимания и так далее. Так что письменную Тору нужно, конечно же, изучать. Но большая часть дня в любой ешиве – это изучение устной Торы. Почему? Потому что на самом деле то, как мы изучаем устную Тору и позволяет нам усвоить информацию более приемлемым для нас уровнем, а мы не находимся на уровне Моисея или других пророков, и позволяет нам найти методы, по которым мы сможем применять мудрость Торы в других местах. И теперь мы с вами видим большую разницу между Моисеем и всеми остальными людьми, и мы с вами также видим разницу в том, как люди изучают разные части Торы. Как еще одно интересное наблюдение, я хочу обратить ваше внимание на деталь, которая освещена в самом конце Пятикнижия. В самом конце Пятикнижия говорится о смерти Моисея, и еще до этого говорится о смерти Аарона. И мы видим странные детали, которые отличают последствия одной смерти от последствий другой смерти. Сказано, что когда умер Аарон, по нему скорбил весь еврейский народ. Ну, вроде бы это вполне понятно. Он был первосвященником, он вместе с Моисеем выводил еврейский народ из Египта. Стоило, чтобы по нему скорбел весь еврейский народ. А что касается Моисея, а вот знаете что? Когда умер Моисей, о нем не говорится, что по нему скорбел весь еврейский народ. Конкретно о нем говорится, что по нему скорбили только знатоки Торы. Вот эти мужи, которые изучали Тору, раввины, они по нему скорбили. А простой люд по нему не скорбил. Вы скажете, как это так? Моисей вывел евреев из Египта, получил Тору на горе Синай, вел их 40 лет по пустыне, а теперь он не заслуживает того, чтобы весь народ по нему скорбил? Тем более это непонятно, когда мы это сравниваем с смертью Аарона, которая описана совсем недавно до этого. У Аарона и у Моисея были две разные функции, и они были олицетворением двух разных идей. Идея Моисея была дарование Торы. Тора – это истина, и Моисей олицетворял собой истину. И вы знаете что? Люди далеко не всегда любят истину. Может быть, вам с этим приходилось сталкиваться в вашей жизни. Аарон, у Аарона была совершенно другая функция. Аарон был миротворцем. Аарон примирял людей, когда они ссорились. Иными словами, когда люди приходили к Моисею со своей претензией к кому-то другому, Моисей приводил их к себе, в свой офис, в свой кабинет, усаживал перед собой и говорил им, кто прав, кто виноват. Он, будучи Моисеем, разъяснял это все им так, что у них вопросов не было. Но я вас уверяю, тот, кто оказался виноватым, все-таки не был так рад, что он виноват. Аарон? Аарон судьей не был. Аарон не принимал участия в судопроизводстве. Если в нашей недельной главе говорится о том, что Моисей должен был назначить судей, которые бы разрешали споры еврейского народа, то можно было бы подумать, что, секундочку, Аарон, первосвященник, это правая рука Моисея, самый приближенный к нему человек. Может быть, главным судьей должен быть Аарон. Не-не-не-не-не. Аарон никак в этом, никаким образом участия не принимал. У него была другая функция. Он был миротворцем. Он находил компромиссы. Компромисс – это не правосудие. Аарон также мирил людей между собой. И сказано, что он это делал, искажая истину. Всем известно то, что когда два человека поссорились друг с другом, то Аарон приходил к первому из них и говорил: знаешь что, он так сожалеет, что он тебе нагрубил. Он хочет перед тобой извиниться, но он чувствует себя очень неудобно извиняться первым. Поэтому мог бы ты прийти к нему первым извиниться, а потом бежал ко второму и говорил ему то же самое. И таким образом они мирились. Вы знаете что? Я вам скажу большой секрет. Аарон для того, чтобы провести эту операцию, искажал истину. Моисей это не мог бы делать. Моисей был истина. Моисей говорил то, что есть. Это была его функция. А вот Аарон искажал истину. Еврейский закон говорит нам, что в очень многих случаях для того, чтобы навести мир, для того, чтобы помирить людей и сказать истину не только можно, но и нужно. Это делал Аарон. Но это был совершенно не уровень Моисея. И поэтому, когда умер Аарон, по нему скорбили все. Его любили все. Он примирял людей. Когда умер Моисей, я вас уверяю, все те, кому Моисей когда-то в суде сказал, что они не правы, Может быть, это как раз и были люди, которые по нему не оскорбили. Моисей также преподавал Тору. Он был великим учителем. Может быть, были люди, которые были не в состоянии даже понять, что Моисей преподавал. Может быть, вы сейчас можете припомнить эпизод из «Место встречи изменить нельзя», где у Шарапова, когда он находится в бункере этой банды, спрашивают, если ты водитель грузовика, почему у тебя такие тоненькие пальцы? И Шарапов говорит, что его с детства учили играть на фортепиано. Там у них стоит рояль, и Горбатый показывает ему на рояль, чтобы тот сел и доказал, что он умеет играть. Шарапов садится и начинает играть Бетховена. И промокашка смотрит на это и говорит: «Ха, я так тоже могу! Ты что-нибудь дельное с бацей! Например, мурку!» Шарапов усмехается и начинает играть в мурку. И после этого они говорят: «О, вот теперь мы знаем, что он умеет играть на пианино. Вот теперь мы знаем, что он музыкант». Так вот, наверняка были люди, которые, когда Моисей играл Бетховена, они понимали, что вообще происходит. Им нужен был кто-то, кто им сыграл бы мурку. Моисей мурку не играл. Были другие люди, которые наверняка могли бы преподавать Тору людям на их более низком уровне. И наверняка они это делали. Но по Моисею скорбили только те, кто могли понять его уровень изучения Торы. И мы с вами сегодня увидели, что то, что вроде бы изначально, если мы изучаем Тору без комментариев хасидизма, выглядело как недостаток Моисея, как что-то, до чего Моисей сам не мог додуматься, на самом деле оказывается индикатором его величия, и попутно мы с вами узнали о деталях изучения Торы и о том, как Тора устроена и как она преподается.